Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце. У Вільні прэзентавалі кнігу Алега Груздзеловіча «Мае турэмныя муры».
Калі мне яшчэ везлі на валадарку, я ўжо падумаў, што, прыйдзецца збіраць матэрыял для новай кнігі.
Кацярына Ваданосава стварае ўласную студыю па пашыве беларускіх нацыянальных строяў.
Строю – это такі комплекс, то бок я ўмею шыць, вышываць, ткаць.
А таксама рэцэнзію на кнігу Сергея Жадана «Вершы».
Чи акутал дым, з ты мне бачыў сны, мы прачнемся іншымі на глыбіні, дзе мой апошні дом стане такім чужым, мы прачнемся іншымі на глыбіні. Акутал дым, з ты мне бачыў сны, мы прачнемся іншымі на глыбіні, дзе мой апошні дом стане такім чужым, мы прачнемся іншымі на глыбіні.
Слухайте передачу «Життё з літаратурай».
У Вільні адбылася прэзентацыя кнігі журналіста «Радіо Свабода» Алега Груздзеловіча. Амаль на 500 старонках ён апісывае свой турэмны вопыт. Гэта ўжо другая яго кніга, якую выдала «Радіо Свабода». У першай ён апісаў трагічныя падзеі тэракта ў менскім метро. Кніга называлася «Хто ўзарваў менскае метро». Новая кніга называецца «Мае турэмныя муры».
Меня зовут Олег Груздзелович, я журналист «Радио Свобода», уже працую фактически с 95 года, 28 годов на «Радио Свобода». Вот это уже моя другая книга, но это может быть такая самая тяжкая, самая значная. Меня пытаются за что, конечно, ко мне пришла идея написать такую книгу. Ничего не приходило, само житё это все как бы к этому подштурхнуло. И натурально, когда меня еще везли на Володарку, я уже подумал, что придется збирать материал для новой книги. Не хотелось, но доведется. Потом все так вот протягивалось в СИЗО, и, кроме этого, уже в колонии, в двух СИЗО я побывал, и этот материал как бы на запашку, нет мыслова, а само собой, вокруг людей, вокруг подеи, вокруг там покуты, и слезы, и иншее. А что не бачиш, то чуешь. Как-то в коридоре на Володарце я чув грухать. Потом сказали, что это Олеся Пушкина. Тащили в карцер. И он отмоился, и его там волокли по коридору.
Треба писать, потому что многое забывается, а это частка нашей истории. Хотелось бы, чтобы в этой библиотеке, ну вот она остановилась. Хотелось бы, чтобы мы выполнили функцию той же Володарцы, той же американцы, тем же Окрестина, стали вот экскурсоводами, как в Немеччине, там, где было Штурмаштазі, зараз музеї. Хочеться, щоб хутчэй прийшов гэты час, щоб ми з письменників, таких вимушених, перетворилися у екскурсоводів, щоб ми говорили про те, що було в нашій історії, і робити все, щоб це більше не повторалося. Тому я звичу, такими хутчэй наші усі, хто сьогодні у застенках, ці тисячі людей, вони вийшли на волю, а у наших турмах були музеї.
Затриманы был в кастрычнику 20-го года по справе небыта трех амаповцев сбил.
Вы один.
С фабрикованной справы, как завжды у нас. Mm-hmm. Сидел у Окрестина, сидел у Жодина на Володарце, и в вынику трапил в управшую колонию номер 3, городский поселок Изба. Там сидел до лютого, в лютом по скончании термина вышел, и вот недавно изъехал на соправжную свободу уже за межу.
Какие у вас были почувствия, когда вы оттуль приехали сюда? Вот вы меня бачили, как я выглядел?
Почувствие тяжкое мое растлумачить, но зараз спробую сам разобраться у них. Вельми засмучен был тем, что после такой великой информационной блокады пришло поразумение, что неяк 20-й год никольки не скончился, а он все еще протягивается, и мы живем у им.
В репрессиях вы маете?
Так.
А мы мучим не забывать николи тех, кто зараз за мурами, за кратами. Я ожидаю, как это были опушные муры в нашем с тобой житии. И съехавши, я сумую по родной краине.
От имени всех дипломатов, которые были здесь, я хочу сказать, что нам действительно большая честь знать вас. И мы восхищаемся вашим оптимизмом. И вы олицетворяете ту красивую и светлую часть Беларуси, которую мы хотим видеть. Цветы я вообще принесла вам, но после того, что я услышала, я думаю, что этой книги не было бы без Марьяны. И я очень хорошо помню нашу первую встречу, когда вы только что приехали в Вильнюс. И как вы рассказывали про то, что там, в тюрьме, вы сделали фигуру Марьяны из хлеба и с ней разговаривали, для того, чтобы не сойти с ума.
На імпрезі присутнічили сябри, родные Олега Грузділовича, журналісти, былые політв'язні і дипломати. Книга «Мае турэмныя муры» продаваться не будет, але у агульным доступе існує яе PDF-версія.
Смак ветру и крыльев, як
Пускай бьет у скроні, и ты бежишь худшей. Каб не спинилось сердце, покуль есть небо схил, и оно живее бьется, и робятся легшей по ветра камяни, и стены быцем бы с паперы с ногу у в огне. У наших сердцах, наших марах, наших снах не сгасне в огнища надеи.
Радио Рація. Тут життя з літературою.
У моей передаче белорусские письменники протягивают сгадывать про своих сябров по литературным цеху, которые уже не с нами. У минулых передачах Микола Попека рассказывал про Миколу Купреева. Сегодня пропонуем вспоминки Светланы Куль про городенского поэта Эдуарда Масько.
На некой конференции неде мы пересеклись, просто те-то это была Лида, Тина Ваградок, но некое такое вот место. И памятую, что долго разговаривали. Так про все. Я, вот познайомились и неек так. Не скажу, что я одразу отчула до его некое там импет или сябровство, но приемный молодой человек, разумный, вось, крыху эмоцийный, скажем так, таки выбухный крыху. Але, ну, вот там, вось так познайомились. А уже ближе, коли он пришел працевать до меня в лабораторию региональной культуры, уже после того, как я вышла с докторантуры, организовали эту лабораторию и дали мне махчимость запросить, кого я хочу, именовито с кафедры белорусской культуры. Вось, ну и там была проблема с нагрузкой, ну разные такие речи, то есть, а он не был оборонений, еще не был кандидатом наук, вось, ну как бы, вось пришел до меня працевать на кафедру, а на лабораторию, а уже зразумела я, кто он такие, что он такое, так, это когда мы поехали в первую экспедицию летом, лето 2000 года, вот это соправды было уже такое открытие человека для меня.
А вот часом поэты, яны как бы, ну, не афишуют, что вот яны пишут верши, и часом, ну, вот коллеги не ведают, я вот сустракался такие выпадки, что вот коллеги не ведали, что с ними разом працевал поэт. А те афишевал вот Эдуард, и он поводил себя как поэт. Что для него была поэзия?
Ну, скажем, я не веду, как с иншими, я скажу, как со мной. У него не было компа на той час. Ну, ведаете, еще молодые, там не так и много грошей, еще не оборонены в интернате, они жили с женкой. Вось. А у лаборатории был компьютер. Это на 2000 год это, конечно, была бомба, потому что мало их было, тогда не так много, скажем. Выбило этот комп нам со всей техникой, все остальное, это уже иншая история. Я на его одразу насела, каб он писал кандидатскую диссертацию. И у нас было так, что как бы черга, кто за кем. Я свою докторскую уже оборонила, вот Эдик, потом Сергей Токть, то есть мы размерковали, кто за кем, идея, каб давать час працы на компьютер и так далее. И вот на там несколько годин вечером компьютер был его. То есть я всех выгоняла, Эдик працуя. Не перешкаджайте, он приходил там тексты свои друковать и все остальное. И вот он в этом компе зарабил себе папочку, называлась «Масько верши». Вось, и он там свои верши размещал. Не все, конечно, он тогда как бы робил такую селекцию, отбор, что лепей. Вось, и это файл был, этот, скажем, папочка это была с этим файлом. Он мне несколько читал, скажем. Не хавал он, что он поэт. Все это ведали, и как бы, ну, треба еще видать атмосферу нашей лаборатории. Она таким своеобразным центром стала, бо до нас приходили люди с Гродно, кто творчие. Вот. Толик Брусевич у нас часто был, фактично, ну, через день заходил, можно сказать, да. Гуменюк забегал так само. Вот. Володя Захаров приходил, у нас с гитары пару разов приходил. То есть так те иначе ведали, это такое было место, где можно собраться, поговорить и кавы попить, так, ну.
Творче потусоваться.
Творче потусоваться. Тем более, что это в самом центре города, недалеко от, насупрать вокзала, фактично, близко. И то есть, ну, пробегаючи, заскочить до Сильверстовой, там, поговорить, кавы попить, может, кто там цікавый будет. Ну, вот такое было место. Поэтому, как бы, творчая такая атмосфера. Ну, и Эдик читал, я свои, я тогда начинала читать, писать. Вот, я свои, коли-неколи, прочитаю. Жук у нас, Игорь, тогда так само працавал, и он же, как литератор, так. Часом обменивались, она вот пародии некие один другому робили. В том же самом компе. Это все там было. Вот. Поэтому то, что Эдик поэт, да, памятую, что он был, ездил в Вильню аккурат по диссертации, такая командировка у нее была, по-моему, на тыдень, на два, и он оттуль привез вилинские верши, и читал мне, читал, ну, кто был, я памятую, что там Света Словик была еще, то есть, по-моему, с лаборатории, и он просто нам прочитал вот то, что он там написал. Скажу так, ну, я-то традиционалист, можно сказать, по форме, да, не по зместу, так, а не по, скажем, по доходу, а по форме. Я-то традиционалист в вершах. А он же ж, у него все ж таки белый верш, да, такие, другого кшталту. Я не все могла зразуметь тогда. Вот не могла я как бы отчуть вот эту вот, мне выдавалось, что это, ну, что-то такое... Я не веду, каким словом это сказать. Ну, выдуривается хлопец, да, пишет нечто такое незразумелое. Не оценила это, да, я позднее пришла это, как бы, разумение, что он робил. Вось. Ну, то есть, то, что он поэт, то, что он верши пишет и говорит про себе, что я поэт, то это было нормально. Коли Эдик помер... Я не ведаю. Я написала первый верш его памяти. Это был 35-й день после его смерти. И комп открыла, а уже лаборатория была закрыта. У меня это дома был этот, скажем, все, что в компе было, я себе стянула на свой комп. Открыла файл писать, записала этот верш, потом поглядела, в какой файл. Файл Эдик Масько верши. В этот файл я вписала свой верш. И у меня как прорвало. Я год за год написала больше 400 вершей. У меня по 3, по 4 верши было в день я писала. В этом файле Эдик Масько. И у меня, коли поглядеть, вот первая книжка моя, вось, она миновита, это верши этого года, после смерти Эдика. Все, вот, все, что там есть. Парочку есть ранее, которые были, але головным чином все, которые написала вот после его смерти. И коли их почитать... И у меня такое отчувание было, что это не я пишу, а это пишет Эдик. Что он не договорил и хочет договорить какие-то темы, какие-то, я не веду, эмоции, уражения. Я садилась и просто клала руки на клавиатуру и починался верш. У меня такое уражение было, что он не диктует. Потому что я их просто записывала. Я их не писала, я их записывала. Вот в этом была розница. Ровно год. Вот. И через год после смерти меня як отпустила. То есть была служба, все, и як отпустила. Уже наступная книга, это уже как бы моя. Это уже не книга Эдика. А так, вот у меня догэтуль этот файл ягоны захаваўся. Там некалькі ягоных вершаў, а далей все мои. Вот. Он так и называется, Эдик Масько верши.
Эдуард Масько, як паэт, абапіраўся на лепшыя традыцыі заходнееўрапейскага сюррэалізму і дэкадансу, а таксама на мастацка-эстэтычныя пошукі айчыннага прыгожага пісьменства пачатку 20-га стагоддзя. Выкладаў у гарадзенскім дзяржаўным універсітэце імя Янкі Купалы сацыялогію культуры і культуралогію. У 2012 годзе ў Варшаве выйшла яго пасмяротная кніга паэзіі «Займеннікі».
Слухайте передачу «Життё з літаратурай».
Кацярына Ваданосава вядомая не толькі як спявачка, музыка, тэлевядоўца і паэтка, але і як папулярызатар беларускага народнага строя. Апошнім часам яна працуе над тым, каб заснаваць сваю ўласную студыю, у якой будзе навучаць пашыву строяў. А на розных фестывалях яна працягвае знаёміць з асаблівасцямі беларускага народнага строя.
Я занимаюсь реконструкцией традиционных белорусских строев. Строи – это такой комплекс. Тобок я умею шить, вышивать, ткать. Нема такой унификованной штуки, как белорусский народный костюм. И они были разные, вельми разностайные, вельми цікавые. И я паспрабавала паказаць, па-першае, якія рэгіянальныя асаблівасці існуюць у Беларусі, таму што Беларусь – это не клачок землі, як сказаў вядомы усім нам чалавек, а даволі вялікая краіна з велізарнай разнастайнасцю і мадыфікацыю розных строяў. Это першая, а другая палова майго выступу была прысвечана таму, што я разбірала кожны элемент традыцыйнага строю, паспрабавала акрэсліць найбольш характэрныя іх рысы, як яны робяцца, тэхнікі стварэння, і таксама паспрабавала, не ведаю, наколькі ўдала ці неўдала ў мяне гэта атрымалася, разбіць некаторыя прымхі, забабоны, ненавуковыя, некія інфармацыйныя укіды, звязаныя з беларускім традыцыйным строем.
А, напрыклад, якія забабоны вы разбілі сёння?
Самы улюбёны ў двукосі мой забабон – это пра тое, што кожны элемент арнаменту можна вычапіць з арнаментальнага ўзору і надаць яму нейкае значэнне, нейкі сэнс. Зараз па ўсім інтэрнэце гуляюць такія, як бы мовіць, слоўнікі беларускага арнаменту кшталту. Вось калі вы бачыце ромбік, это значыць узаранае поле. А калі вы бачыце вось такую штучку з хвосцікамі, это значыць узыходзячае сонца. Насамрэч гэта не так. Это абсалютная прафанацыя, і я лічу сваім долгам на кожным сваім выступе гаварыць пра гэта, таму што нашы бабулі, прабабулі не закладалі такі, прабачце, што я ўжыў гэты выраз, такі тупы сэнс у беларускі традыцыйны арнамент. Калі жанчына аздабляла кашулю, фартух сабе ці сваім сваякам, мужу, дзецям, яны не думалі, зараз я вышыю ромбік, і это значыць, што ў нас добра будзе радзіць поле, а побач я вышыю зорачку, это будзе азначаць мужчыну. Не, канешне, не, таму што беларускі арнамент – это комплекс, это традыцыйная, вельмі устойлівая, шматсотгадовая праца нашых продкаў, у першую чаргу эстэтычная, таму што сэнсавая нагрузка гэтых рэчаў, яна, на жаль, згубілася ўжо даўным-даўно. І было бы абсалютна не навукова спрабаваць расшчапіць арнамент на атамы і кожнаму гэтаму атаму надаваць нейкі звыш сэнс, якім ён не валодае.
Наскольки наведвальнікі цікавяцца гэтай тэмай?
Я думаю, што такое пытанне варта задаць людзям, якія тут прысутнічаюць. Я назіраю з задавальненнем, радасцю тэндэнцыю да павелічэння цікавасці да беларускай традыцыйнай культуры ўвогуле. Гэта не толькі строй, не толькі касцюм, але і традыцыйныя спевы, музыка, гісторыя таксама. І гэта мяне вельмі цешыць. Ну, прынамсі, мне не прыйшлося скардзіцца на тое, што ў мяне сядзелі на лекцыі тры чалавекі, якім было сумна. Нам было душна, так, і спякотна, але это значна больш радасна і весела, чым разумець, што справа, якой ты займаешся, якая захоплівае цябе цалкам і поўнасцю, больш нікому, акрамя як табе, не патрэбная.
Кацярына Ваданосава атрымала адукацыю па спецыяльнасці гісторыя рэлігіязнаўства. Грае на некалькіх музычных інструментах. У сваіх песнях абапіраецца на традыцыі айчыннай народнай культуры, а таксама на еўрапейскую музыку эпохі сярэднявечча, рэнесанса і барока. Аўтарка зборніка вершаў «Міфатворчасць».
Я бачу цябе у цэнтры ўсіх гарадоў. Я чую цябе у моры ўсіх галасоў. Я разам з табой да апошняй мяжы. стану крылом для змарнелой души. Для кого это тишь, для кого это сон, для кого это песни, каханий и смех. Страх, для кого это лёд? Як не для тебе, я бачу тебе у тварах тысяч людей. Я чую тебе в шепте тысячи зон. Дожди заливают в уголье даремных надей. И стужки дороги сбиваются у дивных узор. Напереди солнце, зарей и ночь за спиной. Ты крочишь один, а не я заусёды с тобой. Для кого это свет, для кого это шлях, для кого это ветер, не вёз и не день. Для кого это бой, для кого это стяг, для кого это смерть. Як не для тебе. Твоя будет вечной и будет
Протягиваем передачу «Життё з літературой».
Сергей Жадан родился в 1974 году у Старобельску Луганской области. Живе в Харькове, лауреат шматликих литературных узнагородов. У 1996 году Жадан скончил Харьковский национальный педагогический университет по специальности германистика, а затем аспирантуру при им. У 2004 он был комендантом Харьковского Майдану, а у 2013-м одним з організаторів Евромайдану. 1 сакавіка 2014 года Жадан быў жорстка збіты ў будынку харкаўскай адміністрацыі, якую штурмавалі ўдзельнікі мясцовага антымайдану. Падчас найноўшай поўнамаштабнай вайны Жадан актыўна займаецца зборам сродкаў для дапамогі украінскім узброеным сілам, заснаваў адмысловы дабрачынны фонд. Дэбютаваў у 1995 годзе зборнікам вершаў «Генерал Юда». За 20 наступных гадоў апублікаваў больш 10 кніг паэзіі. Быў сябрам літаратурнай карпарацыі «Чырвонафіра», адным са стваральнікаў часопісу «Кальміус». Жадан – аўтар знакавых украінскіх кніг «Дэпешмот», «Гімн дэмакратычнай моладзі», «Біг Мак», «Варашылаваград», «Месопатамія». Творы Жадана перакладзены больш чым на 10 моваў. У 2018 годзе ў выдавестве Змітра Коласа ў серыі «Паэты планеты» выйшаў па-беларуску зборнік паэзіі Сергія Жадана «Вершы».
Рэцэнзіі.
Сергія Жадана я памятаю яшчэ амаль хлопчыкам. Калі ён надзвычай сціплым юнаком у 1994 годзе прыехаў у Наваполацак на літаратурную канферэнцыю Таварыства вольных літаратараў. І далей шпарка пачаўся ягоны літаратурны рост. Нібыта хтосьці кінастужку пусціў на павялічанай хуткасці. Жадан пачынаў як паэт, і першыя яго публікацыі былі паэтычныя, і першыя кнігі таксама. У прынцыпе, гэта класічны шлях прыходу ў літаратуру ў нашых краінах – Беларусі і Украіне. І калі Жадан пачаў пісаць раманы, набыў з імі еўрапейскую славу, дык я падумаў, што на гэтым будзе канец Жадану паэту. Нічога падобнага. Жадан па-ранейшаму пісаў вершы і выдаваў зборнікі паэзіі. Прычым, досыць рэгулярна. Ну і, адпаведна, актыўна перакладалі яго ва ўсім свеце, прынамсі ў Еўропе. Але перадусім у суседняй Беларусі, дзе Жадан займеў уласнага перакладчыка ў асобе Андрэя Хадановіча. Вершы ўкраінскага паэта ў перакладзе на беларускую мову пачалі перыядычна з'яўляцца ў беларускай літаратурнай перыёдыцы. У прынцыпе, тыя вершы, што друкаваліся, і склалі аснову беларускага зборніку Жадана. Што можна пра іх сказаць? Перадусім тое, што Жадан вельмі сучасны. То бок усё, што сёння адбываецца ў ягонай роднай Украіне, як у сталіцы, так і ў правінцыі, а таксама на Данецчыне і роднай Жадану Луганшчыне, вы знойдзеце ў ягоных вершах. Прычым героямі яго з'яўляюцца пераважна простыя людзі, а часам з самага нізу сацыяльнай іерархіі. Я нават не магу прыгадаць, хто ў Беларусі піша такія сюжэтна-апавядальныя вершы. Хіба што Віталь Рыжкоў. Па-другое, гэта лагічна вынікае з першага, вершы Жадана нагадваюць эскізы і замалёўкі для ягоных раманаў. У вершах яго героі рэфлексуюць і праяўляюць сябе эмацыйна, на ўзроўні пачуццяў. Праўда, я крыху сумняюся, што тыя яго эксклюзіўныя героі – наркаманы, прастытуткі, бамжы і бандзюгі – чытаюць вершы Жадана. У прынцыпе, яго вершы досыць складаныя стылістычна і синтаксічна. Адчуваецца, што вершы піша майстра з добрай філалагічнай падрыхтоўкай. Нейкі шараговы паэт або графаман так дакладна не напіша. Мне здаецца, што вершы Жадана можна нават экранізаваць, здымаць такія невялікія паэтычныя відэакліпы. Можна нават стварыць такі жанр – «Жадан вершы кіно». Усе гэтыя ягоныя страхі і жахі праўды жыцця Жадан успрымае па-філасофску і тлумачыць іх паэтычна, бо ніяк ад іх не схаваешся. Голас моцнаму спеў, слабому малітва слоў. Мова знікае, калі на ёй не гаворыцца пра любоў. Дні не маюць сэнсу без цемры начной. Чорнае сонца, святі, святі надо мной.
Рецензії.
Музика.
найкращому місті. Мені було весело, хоча і тяжко. І коли ви дивилися останні вісті, я добивав останню затяжку. І коли ви купували собі попкорни, щоб пересидіти дефолт і негоду, я продавав свої внутрішні органи, щоб не здохнути від злості і голоду. Удача в обтах сидить на плечі, китайські ретри, пакистанські м'ячі, китайський одяг, в'єтнамська біліна. Я залишаюся, моя країна. Картоном, табак, порошок і суворі портвейни. Хто міг звалити, той давно за кордоном. Торгує піцею, чистить басейни. Свобода, совість і відкриті ринки. Ловіть свій шанс, все може статися. Я залишаюсь прогрівати будинки, щоб вам було куди повертатися. Удача в обтах сидить на плечі. Китайський гендер, пакистанські м'ячі, китайський одяг, китайська біліна. Я залишаюся, моя країна. Наглядати за мною, справляють, як вміють, солодке враження. Ховають від мене свою параною і говорять мені про загальне покращення. Все розуміють і вміють пробачити, дають паспорти і збирають пожертви. Я б теж звалив, але хочу побачити, як вони будуть один одного жерти. Удача в обтах сидить на плечі, китайський ветер, пакистанські м'ячі, китайський одяг, в'єтнамська біліна. Я залишаюся, моя країна. Удача в обтах сидить на плечі, китайський ветер, пакистанські м'ячі, китайський одяг, в'єтнамська біліна. Я залишаюся, моя країна.
Протягуємо знайомиться з зборником поезії Сергія Жадана «Вірші». Вірші з книги читає Стась Дадерка.
Сторонки з книги.
Жить значить померти, жити значить померти. Улетку, коли награються зарушальні перстенки по знохті на пальцях у мужчину при вокзальних готелях, і у притімках діти з новобудовлю притискають футбольні м'ячі до серцев, у змроку, коли видихається ружове віно у шинках, повольний, ніби слімак, тягнік на Будапешт, запилений крохки проїжджає під місяцем. Померши однойчі, ти протягуєш шлях, ті розначне подворки зауважаєш, як смерть тримає у руках мятные цукерки и раздае их детям на привокзальных пустках. Улетку, коли выворочивается теплая подшевка життя, коли разбиваются малолитражки колеру твоей губной помады, с дома выходит старый аптекар, что лекуя усих аспирином кожного дня, гуляючи со смертью некую неведомую гульню. Житё без тебе не почнется, смеются женщины на пляце, жить значит померти, кажут тебе самотные курьеры, переносящие у заплечья сухие небесы. Померши однойчи, ты отступаешь у тень, глядишь, як твое тело безрадно шукает тебе самого меж стяблин густой травы. Померши в середине лета, оборвавшися на линах, натягнутых поштальонами, души померлых, небы чепки крываунек прорезывают у поветры своей вертикали. Поспробуй, коли звездить ведаеш як, паспрабуй вырві мяне з начных вантроба Украіны, вырві з нябачных выцяжак у небе, якімі да нас прыходзіць каханне. Хто перашкодзіць, дзяўчынка, хто выганіць мурашоў і духаў з твайго цела, пад летнім небам наша з табою зямля так шчымліва пахне месяцам і бінтамі. Пасля смерці, ступіўшы паўкроку ў бок, ты ўбачыш праз швы ў паветры, як тайныя кінамеханікі праектуюць на твае цела вялікі нябёсны кінематограф, каб на яго святло ляцелі душы нябожчыкаў і зялёныя цені жукоў. Перачакаўшы астатнія снігі. Перачакаўшы апошні снег, ён вырваўся за сезонныя межы, зняў грошы, аддаў пазыкі і збег, і апынуўся на ўзбярэжжы. З лёгкімі поўнымі тытуню, з кішэнямі поўнымі алкаголю, ён быццам прайшоў паласу агню, зусім не адчуўшы болю. Праз цёплы туман, праслізнуўшы лужом, каб падмануць пахмелле хімеру, галіўся з крадзеным фінскім ножом і зранку салодкую піў мадэру. Братаўся быццам на ўсе часы, з мальцам, што смешнае меў паганяла. Пра вартасць сапраўднай жаночай красы ціраў картыжнікам і мянялам. З кішэняў вытрэсваў апошні тытунь, прасіў цыгарэты, даваў парады і плакаўся пра сваіх красунь і бізнес, які забралі арабы. Гэты аповед трывае ўначы, як чорная сяєва мора ў палярных. З ручною малпою на плячы, у пракураных і пустых більярдных, покуль красуня ў чужых гарадах, згубіўшы спакоя дзімы і растання, пішуць у тіхіх журботных лістах доўгія споведзі і прызнанні, просяць сказаць, што ўся горыч жыцця адыдзе, як адыходзіць мора, што ён хутка вернецца, ці хаця б, што ў яго ўсё добра. А зараз я распавім тобі, як сустрічався з дыяволом. А зараз, Марыя, пра тое, як я сустракаўся з д'яблам. Д'ябал мае адзін адказ усім нашым траблам. Уводзіць табе пад скуру волава з мёдам і перцам, прашывае табе да цела ўласныя галавы сэрца. Будзеш хадзіць з яго галавою, бачыць яго вачыма. Сонца лавіць у небе, думаць, у чым прычына. Усё адно нічога не сцяміш і не спаймаеш, і застанешся з тым, у што верыш, то бок з тым, што ты маеш. Д'ябал, Марыя, гэта кравец, чорны майстар з Бронкса. У лёгкіх яго палае агонь, у вачах яго плавіцца бронза, шыя на святаным фракі і нагавіцы са стрэлкамі, арганізуе бойкі з вулічнымі перастрэлкамі, прыводзіць сабе ўначы залатых кітаянак, а потым іх цела ў затоцы топіць пад ранак, кладзе табе ў рукі пакункі з ранішняй поштай, просіць аднесці, ты знаеш, куды і навошта. І я, Марыя, хадзіў да прагных з той перадачаю, тыя бязважкія скруткі, тыя канверты гарачыя, зношваў сэрца сабе пад улюбёнай футболкай, прабіваў сабе скуру яго цыганскую голкай. Але мяне заўжды выратоўвала твая ўвага, трымала тваёй любові летняя смага, абаранялі твае дрэвы, што снегам пакрыліся, напаўняла цяплом радзімак тваіх кірыліца. Д'ябал, Марыя, не ведае, што рабіць яму з намі, з нашымі галасамі, з нашымі снамі. Ён мае справы з шоўкам, ён трымаецца сушы. Што яму нашы беды, што яму нашыя душы. Адкуль яму ведаць, як ламаецца голас ад размоваў з табою, як высыхае горла, ад таго, што маўчыш ты, як вырастаюць расліны, як шнары загоюваюцца ад тваёй светлай сліны. Пра што ён можа дазнацца ў тваёй майстэрні? Нашыя спевы гучаць яму ўсё нястерпней. Нашыя лютасці гнеў яму дзіўнае дзіва, але адсутнасць веры дзіўная асабліва.
Старонкі з кнігі.
І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
Ідзе хадок. Над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
свет.